Здравствуйте, дорогие друзья. «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Новая глава «Ваилех и пошел». В большом комментарии написано так. «Небесный глаз открыл Муше в день его смерти. Тебе осталось прожить всего день». Услышав это, Муше из лагеря левитов, где стоял его шатер, направился в лагерь израилитов, чтобы попрощаться с евреями, успокоить их, встревоженных его неминуемой кончиной. И вот он так начал, это уже в письменной Торе, и пошел Муше и говорил слова эти всему Израилю, и сказал им: 120 лет мне сегодня, не смогу я больше выходить и входить, а Бог сказал мне: не перейдешь ты через Иордан этот. Немножко комментарии вот этого вот всего дела, последний день.
Ну, вообще, Муше – это пример самой высокой ступени, которую душа может постичь. До своего окончательного исправления. Потому что остается еще 5 ступеней, которые исправляются только когда абсолютно все существующие в нашем мире души подтянутся к той же ступени. Тогда будет закончена эта последняя ступень, 5 последних ее частей.
То есть 125,
а 120 он прошел, поэтому считается, что он жил 120 лет.
А вот поэтому, да?
Да.
Пройдя 120 ступеней.
Да.
А 5 ступеней проходится в Эрец-Исраэль, да?
5 ступеней нет. 5 ступеней пройдут все существующие души, когда они подтянутся к той же ступени, что и Муше.
До уровня Муше.
Да. Вот. Ну, все.
А последний день что означает?
Последний день, что дальше он двигаться не может. На этом заканчивается его личное исправление. После этого будет исправление абсолютно всего Израиля, всех вместе, уже и всего мира, устремленного к Творцу. Это уже в конце дней, что называется.
А вот когда говорится такая фраза: «Бог сказал мне, не перейдешь ты через Иордан этот», есть в нем да. Какая-то горечь все-таки? Или нет?
Это... Ты понимаешь, здесь надо много объяснять. Остальные можно перейти, а Муше нельзя?
Да, вот получается так.
Понимаешь, как это такое может быть?
Столько вел, столько...
Нет, не столько, что он же выше всех их. Так что он не удостоен зайти в землю Израиля, а они удостоены. Женщины, старики, дети, всевозможные такие, что там... Муше нет. Потому что он самое высшее свойство этого общего организма, называемого народ. И поэтому он не может. Он должен остаться, они должны зайти туда и должны подтягиваться и работать над собой. Они должны произвести строительство первого храма, изгнание второго храма, изгнание. Они должны разбросать все свои желания, как искры, среди всех народов, среди огромного общего желания, которое составляет все народы. И поэтому они туда входят. А Муше, он остается именно за Иорданом. Потому что его свойства, они не могут разбиться. Они ждут того момента, когда все соберутся, народы мира, и дойдут до уровня 120 ступени, и тогда вместе с Муше они достигнут 125 ступени, то есть мира бесконечности.
То есть это наше желание под названием Муше ожидает подхода всех 120 ступени?
Да.
И потом вместе с Муше входят на эти 5 оставшихся ступеней?
Да.
Ну вот тогда тех, кто входит. Бог всесильный твой, он пойдет перед тобой. Он уничтожит народы эти, и ты изгонишь их, Иошуа, он пойдет перед тобой, как говорил Бог.
Да.
Я просто выбираю такие короткие вещи. То есть Иошуа уже ведет туда народ.
Да.
Да? Иошуа может пойти.
Конечно, он ученик Муше, он его низшая ступень.
Вот то, что он говорит: Бог пойдет перед тобой, и дальше будут уничтожены все народы.
То есть все свойства, которые существуют нечистые в этой душе, которую совместными усилиями все эти частные души пытаются исправить, они все будут покорены во всевозможных своих видах, и останется только чистая земля Израиля, то есть желание. Земля – это рацион, желание. Израиль, направленное на, прямо на Творца, Исраэль, прямо на Творца. И это желание будет наполнено полностью светом Хасадим, который они привносят с собой с предыдущих уровней, ступеней. Они же дошли до уровня все-таки 40-летнего путешествия в
пустыне.
Пустыне. И поэтому вот к этому состоянию они подходят.
Вот оставаясь, Моше им говорит: «Крепитесь и мужайтесь, и не бойтесь, и не страшитесь, ибо Бог всесильный твой, Он идет с тобой, Он не отступит от тебя и не оставит тебя». Вот несмотря на то, что Он все-таки волнуется за них, как за детей, Он говорит...
волнуется очень, потому что Он не может туда идти, потому что Он достиг такой ступени, когда Он должен ждать следующие поколения через... Он перескакивает как бы в наше время. Он ждет, когда сегодняшнее человечество, оно прозреет, начнет себя подтягивать, воспитывать, пройдет тоже 40-летнее путешествие в пустыне, в духовном смысле слова, и будет готово войти все человечество в землю Израиля, то есть в свойство сближения, абсолютного сближения с Творцом, и тогда вот эти все великие души с Моше, во главе с Моше, они смогут соединиться с теми, которые соберутся со всех концов земли, и вместе они получат это духовное возвышение.
Вот у меня интересна такая ассоциация. То есть существует такая ктора, как следы, да, прошедшие, допустим, от Авраама, допустим, или от первого человека до входа в Эрец Исраэль. И по этим следам двигается человечество, да, и оно по этим следам как бы
человечество
проходит.
Должно обязательно пройти.
Прямо по этим следам.
Те же состояния, конечно.
То есть человек любой, неважно, еврей, не еврей, внутри себя должен пройти вот эту, как говорится, написать эту Тору. Именно это означает пройти все эти,
да,
состояния. И Моше ждет, пока мы дойдем до него, как, да, вы говорите. У меня сегодня есть открытия такие, знаете, вот у меня не было такого вообще, не помню я, что вы это говорили, что он ожидает подхода к нему, всех других желаний.
Как-то. Нет, ну там и не только Моше, там есть и
все
Авраам, Ицхак, Яков с жёнами, и Адам, Аришон тоже.
То есть лагерь стоит, ждет такой, да?
Да, все они находятся там.
Вот дальше говорится так: «И призвал Моше Яшуа и сказал ему на глазах у всего Израиля: крепись и мужайся, ибо ты войдешь с народом этим в страну, которую поклялся Бог отцам твоим дать им, и ты отдашь им ее в удел. А Бог, Он пойдет перед тобой, Он будет с тобой, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не страшись». То есть он еще и за Яшуа боится. То есть он отправляет его вместо себя и...
поддерживает, конечно. Потому что впереди очень серьезные испытания, возвышение, строительство храма и так далее.
Что такое в нас свойство Яшуа, если можно?
Это нижняя ступень от свойства Моше, которая может нас вести вперед, а Моше нет. Это высшая часть следующей ступени, а Яшуа – низшая часть, которая имеет к нам отношение.
Вот здесь вот написано: «И написал Моше учение это и передал его коэнам, сынам Леви, носящим ковчег союза Бога, и всем старейшинам Израиля». Почему сейчас здесь написано «и написал Моше учение»? Вот «и написал».
Как?
Может, это неправильный перевод, но он все время его писал. Почему так вот говорится, вот написал и передал?
Ну, это так, как это, конечно, говорится. Никто не сидел, не писал. В ковчеге Завета все время находились только лишь 10 заповедей. Так что никакая Тора практически вот так вот написана не была. Она всегда изучалась, ее писали, возможно. Но самое главное, что ее изучали устно, то есть обсуждали все время. Как мы сегодня сидим в десятках, допустим, и обсуждаем пути духовного возвышения, так и они существовали так. И также весь народ, не только те ученики, которых Моше обучал, а и весь народ через них, от них, через левиим, через левитов, он получал то такое же образование.
Вот эти у меня все время сейчас возникают какие-то материальные ассоциации, но я скажу вам их. Вот, например, сейчас есть такая программа, когда вы можете говорить, а она записывает. Запись потом появляется такая, знаете. А вы, ты говоришь просто.
Со слов?
Да, со слов.
Устную речь?
Да, да, там в Гугле есть такая программа. Записывать. Можно это вот приблизительно представить так же? То есть это говорилось, и запись шла такая, грубо говоря, автоматически.
Где?
Вот запись Торы как таковой.
Тору вообще нельзя было записывать.
Нельзя было.
Нет. Тора – это то, что мы изучаем в себе, пишем на своем сердце, то есть из своих желаний составляем, а не то, что записывается на бумаге.
Вот да. Тогда я вас очень прошу немножко пояснить мне. В большом комментарии написано так. В день своей смерти Моше пишет 13 свитков Торы. 7 Адара 2488 года, в день своей смерти, Моше совершил множество дел. 13 раз переписал всю Тору с начала до конца, от «в начале сотворил» до «перед глазами всего Израиля». Он распределил 12 свитков Торы между 12 коленами, а 13-й поместил в ковчег, чтобы его хранили левиты. Если кто-нибудь попытался внести изменения в любую часть текста Торы, всегда можно сверить его правильно с оригиналом, хранящимся в ковчеге. Раз в 7 лет необходимо собирать весь народ, чтобы он услышал, как царь читает Тору. Вот можно вот этому вот красивому изложению дать
это
внутреннее содержание?
Абсолютно. Естественно, не имеется в виду никаких внешних обрядов. Это 13 свитков. Нисходящих потоков света, так называемых 13 исправлений, Юдгимель Тикуней Дикна, которые нисходят сверху вниз от самого высшего Арихампина, то есть мира бесконечности, через все ступени до самой низшей ступени. И эти, в всех этих ступенях этот свет, он облачается в желание, в души. И облачение этого света в души называется написанием Торы. То есть эти души под влиянием света, они принимают определенную форму. Это называется форма букв, слов, предложений и так далее. Вот этим и надо заниматься. То есть с помощью высшего света формировать себя в подобие высшего света, чтобы он правильно запомнил все буквы. И невозможно ни на одной ступени, ни на одной линии из этих 13 линий ошибаться. Поэтому есть так называемый ковчег завета и так далее. Но это совершенно не ящик какой-то, в котором хранится контрольный экземпляр. Это глупо так говорить. И причем я еще раз говорю, что Тору нельзя записывать. Она устная должна быть, а не письменная. Ее разрешили записывать уже только еще через несколько сот лет после этого. Потому что Тора – это устное руководство, которое человек должен знать и внутри себя писать, на себе писать, на своих свойствах, на своих чувствах, ощущениях, на своих желаниях, и преобразовывать себя под текст Торы, и поэтому в той мере, в которой он себя преобразовывает в свойства отдачи, в этой мере в нем записывается Тора. То есть он сам как арт-диск, на котором это записывается. И не, а не кусок бумаги, там, или ватмана, или папируса, или там камня.
Интересно. Очень красиво.
Это просто...
Вдруг это превращается в настоящую работу.
А работа, только работа. Поэтому нельзя было. Это известно, известно сегодня, и сегодня еще всем людям, которые занимаются изучением Торы, что Тору нельзя было записываться. Никак.
А вы скажите, пожалуйста, что означает, что было распределено по 12 коленам 12 свитков, а одна была как контрольный
экземпляр? Это же общая душа, в которой существует 12 частей, потому что есть три линии, и авая 4-4-буквенное свойство, поэтому всего лишь 12, и заключительное еще 13-е.
В котором, как мы говорим, контрольный такой, да, пакет.
Да. И вот это, и так и происходит исправление и наполнение общей души.
А как что такое означает сверять с 13-м надо все время?
Скетер.
Скетер, с короной.
Да.
А вот вы упомянули, я просто боюсь задать вопрос, потому что под ним там, я не знаю, сколько томов в учении 10 сферот, вы упомянули о 13 исправлениях зикны. Это как бы...
Это свет, который нисходит с головной части души в ее тело по 13, ну, таким...
Потоком, да?
Потоком, да. И тот, кто хочет получить это снизу, он должен принять на себя эти исправления, чтобы подключиться к ним, как к трубам, которые изливают на него уже выше свет исправления и наполнения.
Я помню, когда-то вы даже все-таки это показали даже немножко на себе. Вы говорили, что Рабаш тоже мог показывать.
Да, Рабаш говорил.
То есть,
да.
Вот вся эта борода, усы, вот эта вот часть,
да,
это
да,
все
да.
Относится к 13 исправлениям.
Да.
Поток идет, стекается вот так вот с лица.
С головы.
Да, с головы и на тело.
Да.
То есть это и есть зикна, это...
Он начинается вот отсюда вот, поэтому вот эти вот волосы верующие евреи оставляют теперь от,
да, да, да.
Которые за них закручивают, да? Специально еще так держат их. Это потому что именно от верхней части, которую мы не постигаем, мы постигаем то, что нисходит с нее. И вот поэтому самые главные эти два ручья, которые сходят с два потока, они называются вот эти пеот. Пеот – это край.
Угу. И все это идет к телу.
Да.
И вот эта борода, да, не стрижется,
а потом, которая... Да, а потом вот эта часть...
Бакенбарда.
Да, часть бакенбарда, вот эта часть... Идет, потом сафам, это усы, потом подбородок, вот эта вот часть. Вот тут есть точка определенная.
Урхан, видимо.
Да, и вот здесь вот точка определенная есть, свободная относительно от волос. И потом борода, которая делится на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя идет до груди, а нижняя идет до пупа.
Это такой
и это все четко так расписано. Естественно, наше тело создано в абсолютном соответствии с... Оно таким образом сотворено в соответствии с потоками этих высших лучей.
Понятно. Ну, это вообще очень красиво. Но в то же время вы говорите, что по телу нельзя говорить о высшем. Только достигнув высшее, можно говорить о...
Это только для того, чтобы просто немножко запомнить или как-то сориентироваться для учеников. А так, если я говорю о каком-то исправлении, там, урха, сафам или так далее, части этой бороды там или как, то я не имею в виду части эти на лице человека, а имею в виду свойства. То есть это определенная сила духовная с качеством определенным, которая находится в определенном взаимодействии с высшим светом, который находится в голове. Он абсолютно бесконечный, аморфный, как бы. А эта сила выделяет из этого бесконечного света, простого, уже определенное его содержание.
Понятно. А что еще, вот если говорить о выделениях, что такое слезы? Вот к слову сказать, я сейчас спросил.
Слезы – это излишний свет, который не может одеться в хасадим.
Свет милосердия.
Да.
Понятно. То есть он переливается через край.
Да.
Понятно. Ну, очень хорошо. Пойдем дальше. Уже написано в Торе. «И повелел им Моше, говоря, по истечению 7 лет... В год отпущения, в праздник Суккот, когда придет весь Израиль, чтобы предстать перед Богом Всесильным твоим на месте, которое он изберет, читай учение это всему Израилю вслух». Почему выбирается именно Суккот?
Потому что, ну, в Суккот мы об этом вообще говорили, потому что начало исследования самого себя, своего еще отрицательного эгоистического желания – это до Нового года.
Угу.
Затем в Новый год происходит начало исправления. Затем в Йом-Кипур происходит следующее его исправление, и окончательное исправление происходит в Суккот. Это хибук смоль, хибук ямин, то есть объятие с левой стороны, как бы с правой стороны, и уже в Суккот происходит объятие с правой стороны и притяжение Творца и Творения вместе, и их полное сочетание, сложение вместе, это уже последний день после Суккота, называемая Симхат Тора.
То есть в этот момент как бы Творец обнимает уже, да?
Да.
Была правая рука, левая рука, а потом вдруг Творец обнимает. Да. Поэтому в Суккот это читается. И вот дальше говорится: «Собери народ, мужчин, женщин и детей, пришельцев, которые во вратах твоих, чтобы слушали они, чтобы учились и боялись Бога Всесильного вашего и старались исполнять все слова учения этого. И сыны их, которые не знали, услышат и научатся бояться Бога Всесильного вашего во все дни, которые вы проживете на земле, в которой вы переходите через Иордан, чтобы владеть ею». Все время слово «бояться», оно ключевое здесь.
Ну, а иначе ничего. Это, в принципе, то, что держит человека, особенно в заключении 40-летнего путешествия в пустыне, а в земле Израиля это свойство боязни, оно переходит на другой уровень. Если боязнь в 40-летнем путешествии в пустыне, она была относительно, смогу ли я удержаться от использования своего эгоизма?
Для себя, да?
Для себя, ну, эгоизма, да. То в земле Израиля боязнь, она совершенно другого свойства. Смогу ли я использовать свой эгоизм на отдачу и любовь другому? То есть здесь поэтому существует вот эта инверсия в использовании эгоизма, и поэтому Моше предостерегает.
А вот то, что
потому что это очень непросто и очень сложно вообще представить себе, как запретить себе я могу. А когда я смогу ли я себе позволить наслаждаться и ради Творца? Запретить наслаждаться – это проще. Так вот, поэтому эти все предупреждения с его стороны здесь имеют место.
А вот собрать детей, пришельцев, женщин, мужчин?
Это все свои свойства. Все внутренние свойства человека.
И вот все, всех, кому только можно, и да, сыны
и
их.
Пускай слушают все это. То есть надо, чтобы каждое из этих свойств прошло свое исправление. Только после этого ты можешь войти в землю Израиля, то есть начать работать со своими желаниями на ради отдачи.
Ну вот дальше написано так. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, вот приблизились дни твои к смерти, призови Иошуа и станьте в шатре откровения, и дам я ему повеление». Что означает вот это вот такое внешнее?
То есть следующая ступень. Моше не может работать больше с народом, а его низшая ступень, еще его ученик, да, может. И поэтому надо сейчас произвести сочетание Моше и Иошуа, то есть верхняя часть и нижняя часть этой одной души, парцуфа, чтобы нижняя часть сейчас могла вместо Моше, да, вместо Моше быть связанной с телом души. Моше и Иошуа – это головная часть души, а все остальные эти поколения, колена, они нижнее тело души, нижняя часть ее. И поэтому сейчас Моше перестает заниматься телом души, потому что он мог это делать только в пустыне, только отдать ради отдачи свойства бины, и отдает это Иошуа. А Иошуа уже может работать с ними и в получении ради отдачи. То есть, с одной стороны, он ученик Моше, а с другой стороны, то, что он будет сейчас делать с ними, это будет выше уровня Моше, как бы.
Даже Моше не мог это делать вообще.
Нет, Моше – это чистая бина, а Иошуа – это зад, это...
Дальше говорится, и пошел Моше и Иошуа, и стали в шатре откровения, и явился Бог в шатре в столпе облачном, и стал столб облачный у входа в шатер.
Угу.
Как переходит эта передача? Вы могли бы сказать, и что такое явление в столбе облачном Творца?
Это средняя линия, которую достигают и Моше, и Иошуа. И народ Израиля, который приближается к этому, и все они находятся в определенном духовном действии. Когда Моше прекращает свою работу, но через него это все равно все проходит. Но действующая часть уже рабочая часть, это нижняя часть его, Иешуа. Получение ради отдачи. То есть, с одной стороны, он пользуется эгоизмом, с другой стороны, работа его в эгоизме, она выше по уровню, чем Моше. Следующая ступень. Тут получается, чем ниже ты опускаешься, тем выше ты одновременно и поднимаешься.
А вот что такое все-таки столб облачный у входа в шатер?
Есть огненный, есть облачный. Это потому что, смотря в каких свойствах, в каких келим, как мы говорим келим?
Сосудах, да.
Желаниях. Да, в каких желаниях раскрывается Творец. Здесь он раскрывается пока еще только в том свойстве, которое они совершили как исправление. То есть свойство бины, чистое свойство бины от Муше. И поэтому это столб облачный.
Ну, в принципе, осталось у нас мало времени, если можно так вот, вот немножко пару слов о том, что мы прошли. Мы прошли достаточно много.
Ну, в принципе, что мы тут проходим? Заканчивается исправление Моше, то есть свойство бины, 40-летнее путешествие по всем-всем нашим внутренним свойствам и их исправление на отдачу, абсолютную отдачу, свойство бины, свойство веры, что называется, свойства хасадим, а теперь вступает в дело следующее исправление, следующая часть Иешуа, которая будет получать ради отдачи, работать с эгоизмом больше и достигнет больших ступеней, с одной стороны. С другой стороны, чистота работы Муше, она всегда остается как залог, как необходимость. И поэтому Муше еще будет ждать после всех этих долгих тысячелетий, когда вернутся снова люди, души к своему исправлению, и Моше сможет вести их дальше.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Пойдем за Моше и Иешуа дальше. До свидания. Спасибо.